Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 21 февраля 2025 года. Рад вас приветствовать на теплом, ласковом, дружественном канале имени меня. Я рад, что многие люди стали приходить ко мне на прямые стримы, прямые эфиры. Этер по-украински, оказывается. Эфир – это этер. И пишите по комментарии прямо вживую. Те люди, которые пишут комментарии вживую, прямо на эфирах, вероятность того, что я скажу вам свое мнение по вашим комментариям, намного выше, чем те, которые оставляют комментарии потом. Хотя я люблю вас всех, аудитория у меня отличная, и будем enjoy друг друга. 100 лайков оставляете, записываю следующий подкаст. Не заставляете, не записываю. Очень простые, откровенные, честные отношения между нами. Это не то, что там, да, я у тебя выкопаю никель или еще что-нибудь. Я ничего с такого не прошу. Не надо у меня копать никель, не надо мне давать никель. Нафиг он не нужен. Лайк поставьте, если не жалко. Хорошо. Я специально не выключил верхний свет, чтобы вам показать, как выглядит, как я выгляжу в этой студии, если сверху горят лампочки. У меня передо мной стоят там специальные фонари, сзади фонари, камера стоит. Я сейчас пойду и выключу свет верхний. Запомните меня таким, как вы меня видите сейчас. Сохраняйте этот имидж в своей памяти. Сейчас я пойду и выключу верхний свет. Вот и все. Я уже совсем не такой, как я был 5 секунд назад. Правда? Какой я вам больше нравлюсь? Яркий в лучах верхнего света или в таком приглушенном, интимном варианте? Пишите, люди, пишите немедленно. А пока давайте я с вами поздороваюсь. Люди уже подошли, ведь все-таки Black Cat пишет, Яков, Нью-Йорк Пост написали, ближайшее окружение Трампа хотят, чтобы Зеленский покинул Украину. Они считают его недоговороспособным. Думаете, есть ли надежда? Да, я что-то читал, они говорят, ему предлагают все во Францию уехать, что ли. Нью-Йорк Пост. Ну, про Нью-Йорк Пост давайте подождем пока. Это не топ-тир ньюспейпер, поэтому комментировать особо не будем. Договороспособен или нет, он договороспособен. Конечно, он договороспособен. Но ему надо сохранять лицо, ему надо выживать. У него очень такие, как бы, если его не переизберут, у него будут серьезные проблемы любого плана. Поэтому он будет договариваться. Медленно, но будет. Надежда есть, конечно. Елена пишет, «Хей, Яков, хей, Елена». Смайлебек пишет, «У вас на превью прапор перевернутый». Какой у меня прапор перевернутый? Ничего мне не перевернуто. У меня все нормально. Где перевернут прапор, объясните мне. Флажки у меня нормально стоят сейчас. Джордж пишет, здрасте, Элцу Гуру пишет, добрый день, Ольга пишет, привет из Минска, какая у вас погода? Сегодня прохладно почему-то, утром было 15 градусов Цельсия. Ирина пишет, доброе утро, Яков, у нас добрая ночь, благодатная прохлада и после дневной жары. А влажность какая у вас, Ирина? Если это не секрет, конечно. Борис пишет, темнота, друг молодежи. Да, Боря, ты прав, 100%. Я же молодежь, а темнота мой друг. А что можешь? Что делает молодежь в темноте? Боря, я не знаю, я уже забыл. Ната пишет, во всех лучах хороши, а особенно хорош в лучах славы. Да. Леся пишет, витаю Якова. Олена пишет, бонжур, Яков, без света лучше. Вы тоже любите интим, Олена? Елена пишет, in the dim light you look more intriguing. What's the painting behind you on the wall? Я выгляжу в приглушенном свете, я выгляжу более интригующим для Елены. Что за картина сзади? Я не знаю. Картина. Это картина. Некая картина. Жена моя очень недовольна, что она там висит. Она считает, что она не подходит к нашей квартире. Когда-то она у нас была в доме, стояла. В доме было много места. И там вроде бы как она лучше смотрелась, а тут вроде бы не лучше. Но вы все равно ее не видите. Она тоже будет такая intriguing painting on the wall. Так. Дальше идем на превью перед стримом на том вот в черной футболке. А, зараз нормально, я понял. В той фоточке. На фоточке, которая заставочка. Thumbnail называется. Да. Ну что, люди, давайте поболтаем. Новостей, как всегда, куча. Море, море, море. Начнем, я даже не знаю, начать с, наверное, более легких новостей. Потом будет. Или сразу про теракт в Израиле, что ли. Не, давайте сначала с легкой какой-нибудь. И прямо начнем с терактов, что ли. Итак, вы помните, что недавно очередной самолет потерпел аварию, крушение, который летел в Торонто, самолет компании «Дельта». 80 человек, 80 граждан, или не граждан, а просто человек, оказались на какое-то время подвешенные, как летучие мыши. Он перевернулся, просто они висели вверх ногами оттуда. Какое-то произошло чудо великого Маниту, и никто из них не погиб. 76 пассажиров, 8, 4, этих, 4 члена экипажа, 80 человек. Никто не погиб. Чудо. Слава Богу. Слава Богу. Дельта, ну, конечно, они расследуют сейчас, что случилось, почему, был снег, лед, то все, ну, бывает, с кем не бывает. Ну, перевернулся самолет, лег на спину, такое тоже бывает. И сегодня Дельта объявила, что каждый из пассажиров вот этого несчастного самолета получит 30 тысяч долларов США. Причем без всяких условий. No string attached, как у нас говорят по-английски. No string attached. Вы можете их принять. Ну, естественно, все примут деньги. Вы бы приняли 30 тысяч долларов. Ну, big deal. Ну, повисели немножко вверх ногами на ремнях. Ну, понервничали слегка. Ну и что? Не беда. Зато 30 тысяч долларов. Причем, более того, вы не должны будете подписывать бумаги о том, что вы обязуетесь не судить компанию «Дельта». «Дельта» говорит, хотите, потом предъявляйте претензии, хотите, не предъявляйте. Но мы каждому человеку, который находился на этом самолете, выдадим 30 тысяч тугриков. Нет, не тугриков, долларов. Я называю тугриком любую иностранную валюту. Потому что мы, когда едем в какую-то страну, я же не могу помнить все валюты всех стран. И когда мы смотрим там на цены и обсуждаем друг с другом, например, с женой или с товарищами по работе, то мы пользуемся словом «тугрики», которое применимо как заменитель к любой валюте. Да, то есть 30 тысяч долларов получит каждый. Хотели бы вы иметь такое приключение с последующей выплатой 30 тысяч долларов? Хотели бы, а кто даст гарантии? Кто даст гарантии? Что вы повисите, как летучая мышь, и потом вас выймут. Причем 30 тысяч долларов – не маленькая сумма. Если кто из вас помнит, в 2009 году было то, что потом стало называться чудом на Гудзоне. В Нью-Йорке есть, ну, in the Big Apple, то есть в большом городе, имеется в виду город с окрестностями. Три международных аэропорта. JFK, LaGuardia, ну, JFK это Джордж Фицджеральд Кеннеди. Сами знаете, кто это такой. Почему Джор? Джон. Потом Лагвардия, это такой был однажды мэр города Нью-Йорка с таким именем. И в городе Ньюарк, это уже через за Гудзоном, формально он находится в Нью-Джерси, в штате Нью-Джерси, но это третий огромный аэропорт, то есть три больших аэропорта. И вот из Лагвардии, это как раз-таки аэропорт, которым я пользуюсь регулярно и постоянно. Для меня он самый удобный. Вылетает самолет в 2009 году. Он взлетает, и он должен, чтобы встать на курс, этот конкретный рейс, он должен был пересечь Манхэттен и вдоль Гудзона лететь. Дальше на юг, куда-то там. Я уже не помню, куда. И тут стая птиц попадает в двигатель этого самолета. И водитель. Это у троллейбуса водитель. Какой водитель? Летчик. Пилот. Экстра класса. Может, не экстра, но налетал часов много. принимает решение. Будем садиться на Гудзон, на реку Гудзон. Крутейший дядька взял и посадил самолет на Гудзон. Шасси не выпускал, потому как он, наверное, понял сразу, что колесики могут не крутиться, если на воду садиться. Короче, посадил людей. Я, если честно, даже не знаю, погибли там кто-нибудь. Но я помню эту картинку, я вам ее покажу сейчас. Это приземлился он так. Самолет и... Ну, короче говоря, вы понимаете. Люди стоят на крыле, люди ждут спасателей. Но это было действительно чудо, что такой летчик попался, молодец. И, ну, тогда компенсация была в 6 раз меньше. В 6 раз меньше. Вот такие дела, вот такие делишки. Давайте посмотрим на ваши комментарии, свежие или не свежие. Сейчас я уберу эту картинку с экрана, чтобы она не мешала. Так, Little Trump пишет. Little, это как Little, маленький Трампик. Ужасная авария. Видео есть, как его плюхнули на полосу без причин. Интересно, что расследование скажет. Да, это интересно. Это интересно. От стресса такого рода могут быть долгоиграющие последствия, пишет Олена. То есть Олена не хочет висеть, как летучая мышь, внутри самолета. Даже за $30. I don't blame you. Я вас не виню. Black Cat пишет, министр финансов США намекнул, что они могут выплатить каждому жителю США по $5000 из того, что сэкономил Dodge. Как вы их потратите? Никак. Я слышал об этом, что, во-первых, будет это или нет, не знаю. Во-вторых, моя жизнь никак не изменится, если я получу $5000. Хотя огромное количество жизни изменится в Штатах. Есть очень много людей, которые такую сумму в руках не держали. В Соединенных Штатах Америки. Для многих людей это lifesaver, это такая спасательный канат, или как это сказать, или спасательный жилет, который расплатится с долгами, например, ну, люди, которые сознательно могут выплатить свои какие-то карточные долги. Карточные в смысле кредитно-карточные, а не в покер. Некоторые люди, наоборот, пойдут и начнут себе покупать последние модели айфоны, хотя у самих 3 копейки в кармане. Ну, каждый потратит, как он может. Я не знаю, зачем это сделается. Это чисто популистский шаг. Зачем надо каждому выдать по 5000? Народ пойдет сразу тратить эти деньги. Начнет, народ пойдет тратить деньги. Появится, увеличится спрос на товары. Увеличится спрос, магазин начнет повышать цены на товары, опять начнется инфляция. Ну, короче, я против. Я против. Ну, конечно, в основном люди за. Я же не такой, как все. Так, Макс Юэй пишет. Привет, Яков. Венс припомнил зелье про убитого Гонзала Лира. Интересно, почему демократы Европы игнорируют права человека в Украине? А последний отчет ЕС говорит, что Украина почти победила коррупцию. Я еще раз хочу сказать, что мне не нравится, когда Соединенные Штаты Америки рассказывают о правах человека другим странам. Займитесь собой. 1500 человек посадили за то, что произошло 6 января 2021 года. Прикинули, что это было восстание, попытка свергнуть, попытка нарушить. Там какие-то попытки были. Там вошли незаконно в двери Капитолия. То есть там было что-то. Но 1500 человек... Какой там Гонзало Лира? Вы вообще детский лепет на лужайке. Как у нас нарушают права человека. В самой свободной стране мира. Поэтому я не парюсь на эту тему. И меня не интересует... Вот вы пишете, последний отчет ЕС говорит, что Украина победила коррупцию. I don't give a fuck. Если вам честно сказать. I don't give a fuck. Я не верю, что Украина победила коррупцию. Коррупция есть везде. В Украине коррупция достигла пиковых форм во время войны, но при чем здесь я? Кто я такой, чтобы рассказывать Украине, как им жить? Пусть хотят жить коррумпированно, пусть живут коррумпированно. Скоро там наверняка начнутся, особенно если пройдут выборы, на которых не выберут Зеленского, если, может, выберут, я не вмешиваюсь в выборы Украины. Вот тогда мы, наверное, узнаем, что такое коррупция по-настоящему в Украине. И тогда некоторые, я вчера говорил о том, что выключите сердце, включите холодный разум. Вот тогда мы посмотрим, что происходит в Украине. Потому что в Украине люди сердечные. Люди сейчас жертвы войны, говорю без ехидства, и думают они сердцем в основном. А когда они посмотрят, что творилось, что творило руководство их страны во время войны, я думаю, они, может быть, все-таки включат холодный разум. Может быть. А может быть и нет. I don't care. Хорошенькие, веселенькие огоньки у вас в студии, пишет XYD. Мне нравится разноцветное освещение. Действительно, теплый ламповый каналчик у Якова Фаня. Видите, что стоит сделать хороший канал? Купи правильные фонари и все. Смайли Джек пишет. Вы говорите, 30к маленькая сумма. Лица Бильша не пропонует 18-24. Я не сказал, что это маленькая сумма. Я говорю, $5000, если просто выдадут на шару. То 30 тысяч – это не маленькая сумма, это большая сумма. А какие это 18-24-летние кому-то такую сумму предлагают, я не знаю вообще, о чем вы. Никто не пострадал при посадке на реку. Никто. Вот и отлично. Да. Я помню, что было все хорошо. Ну, может, там синяки у кого-то были. Вы не помните, Джордж, были у кого-то синяки? Бланш под глазом хотя бы, ну хоть что-нибудь. Олена пишет. Яков, я с 2014 года разгребаю влияние на здоровье российского вторжения в Донецк. Ну что, давайте, ребята, сегодня выпьем все за здоровье Олены из Франции, чтобы она наконец забыла все эти страшные видения, которые она ассоциирует с 2014 годом в Донецке. Это действительно стресс, и то, что Олена уже прошло 11 лет, и она все еще пытается бороться с чем-то, в Украине это только начало. У Олены уже прошло 11 лет, а Украина перед этим только вот стоит. Вот это начнется сейчас. Вообще, я никогда не агитирую, не советую никогда, особенно в Штаты ехать. Нет, никогда. Наоборот, я всех отговариваю, потому что Штаты – страна непроста. Но сейчас, если бы я жил в Украине, и у меня был бы шанс оттуда уехать, вот уже после заключения мира, я бы уехал немедленно. Это будет страна самого концентрированного стресса. Стресс на квадратный метр в Украине будет зашкаливать. Если бы был такой прибор, который померил бы стресс, будет очень непросто. Все ждут мира, и, конечно, я желаю Украине мира, но будет очень непросто, когда мир наступит. И Ice Fishing пишет, Яков, как вы считаете, почему, живя в Америке, у некоторых людей нет $5000? Кто эти люди? Это обычные люди. Чаще это люди молодые. Чем отличаются люди молодые от нас? Зрелых пацанов, тем, что они менее ответственны. Им всего хочется. Они не могут manage their expectations. Они свои ожидания не могут контролировать. Они хотят всего сразу и сейчас. И поэтому они тратят больше, чем они могут себе позволить. Поэтому они берут кредитные карточки, они их не выплачивают, они выплачивают только минимальный баланс, а там нарастают ужасные проценты. И они живут всю жизнь вот в такой долге. Я не против жизни в долг, это хорошо, это нормально, это позволяет людям в молодом возрасте купить квартиру, дом, автомобиль хороший. Но вот, пожалуй, и все. А если вы начинаете покупать одежду в кредит или еще какие-то вещи необязательные, то это плохо. И вот из-за этого люди не видят таких денег, такой суммы. Они всегда в долгах, всегда, всегда. Они хотят жить полнокровной жизнью, а доходы у них маленькие. Ну, есть, конечно, там алкоголики и так далее, но это я не беру. Это небольшой процент совершенно, но $5000 для огромного количества людей в Штатах – это огромная сумма, которой у них нет, а могли бы быть. Лил пишет, Яков сегодня особенно красивый, но хомо, я парень. Это мне парень сказал. Окей. Рад ли я, что я нравлюсь парням? Я не знаю. Знаете, есть В английском языке есть слово beautiful, а есть слово handsome. Handsome. Beautiful нельзя говорить на мужчин. Нельзя сказать, что he is beautiful. Это слово для женщин. А для нас, пацанов, правильное слово английское – handsome. Это только для мужчин. В общем, если я нравлюсь кому-то, если моя неписанная красота кого-то вдохновила, например, как Лил Трамп, я только рад. Но интим не предлагать. Джордж пишет, Буш выдавал по $400 на возврат. Ничего страшного не происходило. $400 – это не 5 тысяч. Хотя по старым деньгам, может, и столько же. В Конгрессе республиканцы, пишут Black Cat, приготовили бюджет для полного выхода из Сайва ООН. Одни США тратят половину из 16 миллиардов на ООН. Что будет после этого с ООН с вашим? По-вашему. Ладно, вы зацепили тему, из-за которой мне придется зацепить другую тему. Но про ООН я все равно скажу, конечно же, тоже. В big picture. Big picture. Я хотел чуть позже это сказать. Но из-за вас я вынужден все поменять, поломать и так далее. Что я думаю по поводу вот всех этих терок между Трампом и Зеленским? Ну, это не между, а, скорее всего, ну, хорошо, между Трампом и Зеленским. Начинают все вот эти разговоры. Вот он обиделся. Трамп сказал, что у Зеленского рейтинг 4%, а он 57%. Не 57, не 4, неправда, вы же понимаете. Но где-то посередине. Допустим. Этот сказал в ответ, что Трамп живет в пространстве дезинформации. Трамп сказал в ответ, что Зеленский вообще диктатор, без выборов, сказал Трамп. При этом он никогда не назвал диктатором Путин. Вступили скрипки в лице Джей Ди Венса, который вице-президент в нашей стране, который сказал в Daily Mirror вчера или позавчера, что Зеленский, мол, обнаглел, и с таким тоном с этой администрацией разговаривать нельзя, сказал Джей Ди Венс. Начали это связывать, то есть рисовать какую-то общую картину, это начали связывать с тем, что министр финансов приехал в Украину с требованием подписать договор про добычу залежей всяческих редкоземельных металлов. Об этом поговорим отдельно. Зеленский не подписал. Штаты раздражены. Приезжает Келлог, генерал Келлог в Украину. Он долго не ехал. Я вам, кстати, говорил где-то неделю или две назад, что, судя по некоторым высказываниям Келлога, он у меня не вызывает никакого уважения. То есть, вернее, не то, что уважение, я уважаю любого генерала. Я-то старший лейтенант, а он генерал. И то я запаса. Да, так он туда приехал и сказал, что я вообще приехал в основном слушать, сказал Келлог. Тем не менее, они встречались с Зеленским, они разговаривали. После этого должна была быть пресс-конференция, чтобы рассказать нам всем, о чем гуторили. Сказали, пресс-конференции не будет по просьбе американской стороны. По какой причине может быть отменена пресс-конференция после серьезного разговора на международном уровне? Есть разные причины. Ну, если в случае Байдена отменялись пресс-конференции, потому что он не мог связать двух слов. И его окружение, которое врало постоянно об его здоровье, говорили, что он нормальный, они боялись, что он что-то не то скажет. Это одна причина, по которой отменяется пресс-конференция. Камалу Харрис держали, когда она стала кандидатом в президенты, держали на цепи, не пускали ее на пресс-конференции. На open question kind of thing, когда это любые вопросы задаются. Потому что боялись, что она такое скажет. Она, кстати, опять, вот недавно, она в тени сидела в тени. Тут она вышла наружу. И начал опять такое нести. Вот этот салат слов. Может, я вам покажу. У меня где-то была закладочка. То есть это второй вариант, когда боятся, что будет говорить слишком много и не то, и покажет, что он есть. Потому как народная мудрость всегда гласила: молчи, дурак, умнее будешь. И есть третья причина, по которой отменяется пресс-конференция после важной встречи. Когда на этой встрече ничего не было достигнуто и нечего сказать. Лучше вообще не показываться на сцене на пресс-конференции. Вот третий случай это как раз был такой, я думаю. То есть Келлогу сказать было нечего, потому как он ни о чем не договорился с Зеленским. Вот я думаю, такая история была. Да, ну вот это все пытаются плести свою такую, складывать свой пазл из кусочков, что же все-таки происходит, что будет, чем сердце успокоится, вот такое. Я начал думать тоже на эту же самую тему. Вот что я придумал, а вы потом скажете, прав я или нет. А, собственно, пусть история нас рассудит. Если честно, мне кажется, дело вообще не в Зеленском. Хоть бы там был не Зеленский, а Петренко или Порошенко, или, как ее, Юля. Неважно кто. Более, я вам более скажу. На данный момент руководству Белого дома, а конкретно и лично Дональду Трампу, у него другие задачи вообще. И Украина – это один из мелких кирпичиков его задач. А задача у него – стать королем горы. То есть стать королем мира. Не президентом Соединенных Штатов, а президентом мира, грубо говоря. И в этой супер-сверхзадаче, да, где-то там есть место в Украине. Ну, он это как-то будет решать, но он не обижен на Зеленского, как некоторые говорят, он обижен, он то, все, все. Нет, это не в обиде. Ну, там была перепалка закончится и все такое. Но он хочет намного большего, Трамп, чем какая-то там Украина. Вообще, на удивление, насколько много резких заявлений сделал Трамп после того, как он стал президентом, после инаугурации. То есть вся его предвыборная кампания была заточена под «Make America Great Again», «MAGA». Ну, даже шапочка такая, он ее почти не снимает, только на ночь иногда, когда ложится с Меланией. У Мелани тоже есть шапочка. Помните, как на инаугурации она в такой шляпе была? Он ее пытался так поцеловать, а козырек не пускает. У нее тоже есть шапка. Но он же снял ее на инаугурации. Мага, красную ту. Ну да, это я отвлекся. Что-то я о шапочках начал вам говорить. В то время, как я ожидал, что он займется внутренними делами Америки, Трамп, и все, а остальное нам до фонаря. И я его выбирал как президента для Соединенных Штатов Америки. И, кстати, вчера, когда я написал свой пост в Фейсбуке, осуждая Трампа за то, что он сказал, что Зеленский это все начал и мог бы прекратить эту войну, некоторые удивлялись, даже там Боря написал комментарий, написал Яша, вообще не знаю. Мол, типа, я переоделся. Нет, я не переобулся. И кто-то мне писал там, ты же голосовал за Трампа. Я голосовал, и я доволен, что я за него голосовал. Но я голосовал за Трампа, как за президента Соединенных Штатов Америки. И то, что Трамп делает внутри страны, меня очень устраивает на сегодня. То, что я вижу, то есть попытка разворошить болото, попытка сделать эффективными разные ветви правительства, разные агентства, организации и так далее. Это мне нравится. Иногда это сильно резко где-то получается, но оно исправится. Но когда я начал смотреть, что происходит вне Соединенных Штатов Америки, такое впечатление, что он хочет завоевать весь мир просто. И это его задача, не больше и не меньше. Начинается этот «Куплю Гренландию». Причем он говорит же как. Сначала он может скинуть это как... Может быть, сделать это, а потом он начинает давить. Канада, 51-й штат. Панамский канал отдайте взад. Едет Джей Ди Венс в Европу на это Мюнхенское соглашение и рассказывает европейцам, Не ищите внешних врагов, смотрите, во что вы превратили свои страны. На Ближнем Востоке он хочет переместить 2 миллиона людей из одного места в другое, выгнать фактически палестинцев из Газы. Я опять же не говорю, хорошо или плохо, но это все идет в ту же самую тему. Канада, 51 штат. Что там еще? А теперь вот это. Разгромить и выйти из Организации Объединенных Наций. Это свежее, сегодняшнее, прямо сегодняшнее. Я рад, если он это сделает. Но если смотреть и думать, что у него огромные аппетиты в том плане, чтобы стать королем мира, тогда получается логично то, что он делает с Россией и Украиной. Как я вам уже говорил, у него отсутствует эмпатия. Он говорит, что какой ужас, погибли миллионы людей. Кстати, когда Трамп называет цифры, делите сразу на 10. Любую цифру, которую он называет, делите на 10. Он просто, мне кажется, он как-то в уме, у него с нулями проблемы. Он раз и приписывает нолик везде, где он говорит. Если вы к этому привыкнете, вы, может, даже не будете на него сердиться. Ну, бывает. Ну, ноль, лишний ноль. Да. Эмпатии у него нет, у Трампа. Все, что он делает не из того, что он сочувствует и хочет справедливости. Справедливость – это любимое слово Зеленского. Но не Трампа. И получается, что он умудрился назвать Зеленского диктатором, а Путина не назвал диктатором. Почему? Потому что Путин ложится в правильное место в его картине мира. И он хочет иметь дело с Путиным как с сильным партнером. Вот здесь мне кто-то вчера оставил комментарий, который я хочу вам прочесть. Сейчас я вам прочту этот комментарий. Вот. Я не знаю этого человека, но его ник Евгений JB 186. Он пишет следующее. Порассуждаем. Критическая масса россиян была согласна терпеть санкции, когда им объяснили, что эта война экзистенциальная, и надо консолидироваться, и теперь уход визы, мастер-карт, отсутствие прямых перелетов в Европу и прочие неудобства. Сразу же замечу, что это вообще не неудобство для русского народа, ибо большинство подавляющее русского народа ни за границей не были, даже не имеют паспорта заграничного. Поэтому это не аргумент. А теперь, предположим, Трамп снимет санкции, вернет бизнес, сделает сотрудничество выгодным, с большим профитом. И после этого Тайвань объявляет себя независимым, что вынуждает Китай начать военные действия по возврату мятежной провинции. И Трамп говорит Путину: мы перекрыли поставки ресурсов в Китай по морю. Если не хочешь возврата санкций, не смей поставлять их по суше. Согласится ли критическая масса россиян терпеть ради Китая? Треугольник Киссинджера задает вопрос Евгений. Ну, во-первых, русский народ будет терпеть все, абсолютно все, и больше, чем все. Когда уже терпеть нельзя, русский народ все равно будет терпеть. Им расскажут, как Путин поднял их с колен, и за Родину, за Сталина русский народ пойдет. Будет терпеть, будет сидеть на хлебе и воде, но будет терпеть. Это не вопрос, это даже не будем обсуждать. Но вот последнее, то, что написал Евгений, написал «треугольник Киссинджера» и задает себе вопрос. Ну, вот тут как раз, мне кажется, это правда. Вернее, это правильно, то, что говорит Евгений. И вот то, что я вам только что рассказал о том, что Трамп хочет быть королем мира, он также видит этот треугольник Киссинджера. Когда-то, когда Киссинджер работал, еще был жив, он умер в прошлом году, по-моему, 100 лет ему было. Родился в Германии, потом уехал в Америку, закончил Гарвард. В общем, умнейший человек был. Что там говорить? Генри Киссинджер. И вот он, в частности, считал, он когда работал в Белом доме, он считал и говорил и писал о том, что Вашингтон должен предложить максимальные условия, чтобы отношения Вашингтона с Москвой и Пекином были бы сильнее, чем отношения между ними. То есть мы с Москвой хорошие отношения. Мы с Пекином хорошие отношения. И следующая сторона треугольника – это Москва с Пекином. Так вот, задача, как сформулировал ее Генри Киссинджер, о чем говорит Евгений, треугольник Киссинджера, именно это. Будем дружить с Россией отдельно, будем дружить с Китаем отдельно. Сейчас напугаем санкции, потом снимем санкции, потом я поеду к своему другу Си, и будет все хорошо. Но если вдруг мы увидим, что между ними начинаются какие-то хорошие отношения, тогда надо что-то делать. Тогда надо другу Владимиру сказать «прекрати», или другу Си сказать тоже «прекрати». Поэтому, мне кажется, это ложится, вот идея треугольника Киссинджера ложится в эту, в общую картину мира. То есть Трамп холодно, с холодным абсолютно разумом считает, что ему сегодня выгодно дружить с Россией. Потому что с Украины особо взять нечего. Ну вот, там сколько-то выкопают этих полезных ископаемых, сколько им Украина разрешит. Ну, и все. А с Россией можно намного больше сотрудничества разворачивать. Они уже на этой встрече в Риаде, они уже даже там договорились о том, чтобы копать где-то там в Арктике. Вместе разрабатывать с Россией. Уже. Ну да. Вот такое дело. То есть Украина и вот эти все, что кажется, местечковые обиды на Зеленского или Зеленского на Трампа, it doesn't matter. Это не важно, это не главное. Это не испортит все и не исправит все. Ни перед кем. Трамп идет как танк своей задачи. И он будет идти, мне кажется, к сожалению, на сближение с Россией. Вот уже я вам сейчас скажу такую вещь, например. Большая семерка, G7. Они готовят документ сегодня. Они готовят документ, меморандум к годовщине, трехлетней ужасной годовщине агрессора России, который агрессивно, без провокаций со стороны Украины, напал на Украину. Украина была не готова к этому. Это отдельная тема, которой займутся прокуроры-следователи после того, как выборы пройдут, а Зеленского, если не выберут. Почему Зеленский игнорировал все намеки, подсказки наших разведок, мы не знаем. Тем не менее, это произошло. Трехлетняя годовщина. 3 года. За 3 года Украина потеряла огромное количество территорий, огромное количество жизней, и покалечено было очень серьезно огромное количество людей. 10 миллионов, наверное, я не знаю сколько, выехало из Украины, женщины, дети в основном, и те, которые подкупили пограничников, мужчины молодые. Особенно интересно, когда слышишь иногда «Слава Украине! Героям слава!» На просторах Америки возникает вопрос, а что ты делаешь тут вообще в Америке? Если героям слава, то где герои кучкуются? Не у нас, в Майами. Ну, ладно. Кто я такой? Слава так слава. Да. Ну и вот такая история. То есть готовится это коммюнике. G7 готовится коммюнике. И они решили смягчить язык этого коммюнике. Итак, читаем. Это пишет Радио Свобода. Группа 7, G7, смягчила первоначальный вариант коммюнике, посвященного трехлетию полномасштабного вторжения России в Украину. Это пишет Bloomberg. Об этом узнало агентство Bloomberg. Трудности в согласовании документа появились на фоне переговоров президента США Дональда Трампа с Россией о прекращении войны без Украины и Европы. Среди прочего, из проекта коммюнике уже удалены упоминания об атлантической интеграции Украины, то есть имеется в виду интеграция с НАТО, о незаконности российского вторжения, то есть видно было написано, что конкретно, что незаконно вторглась Россия. Теперь G7 США говорят убрать, смягчить, изменить. И об указаниях ограничить предельные цены на российскую нефть. США говорят смягчить. Первоначальный вариант призывал к миру посредством прочных гарантий безопасности для Украины с войсками и ресурсами на местах в сочетании с надежным международным надзором для мониторинга согласованных линий. Эту формулировку значительно смягчили, оставив лишь лишь прочная гарантия безопасности и интеграции Украины в ЕС. Ну, то есть еще меморандум, еще в работе. Но все вот складывается, все в одно, все в одно. То есть Трамп делает ставку на Россию. Соответственно, скоро начнет снимать потихоньку санкции с Россией, я думаю, так. Ну, естественно, с Украиной будут разговаривать тоже. Украина обижается, что их пока держат якобы в стороне. Хотя Рубио говорит, это неправда. Их не держат в стороне. И с ними консультируются по дороге и уже. Просто что на переговорах их не было. Где-то еще про Рубио я хотел сказать. Или буквально пару слов про вот это, про ООН. Пишет Fox News про то, что законопроект появляется, или там люди готовят документ о том, чтобы чтобы Соединенные Штаты Америки вышли из состава ООН. Ни одна страна, вы читаете, да, ни одна страна в трезвом рассудке, которая бы это терпела. Это видно цитата из документа. Законодатели начали усилия, чтобы вывести Соединенные Штаты из Организации Объединенных Наций. И под заголовок Организация Объединенных Наций опустилась до платформы для тирана, сказал сенатор Майк Ли, республиканец из штата Юта. Что он говорит, этот парень из штата Юта? Сейчас мы вам почитаем. Я вам могу его даже показать. Могу или нет? Да, сенатор Рой. Такой себе, да, сенатор. Вернее, это сенатор Ли, по-моему. Это сенатор Ли. Я боюсь вас ввести в заблуждение, но это, по-моему, сенатор Майк Ли. Ну, ладно, какая вам разница? Все равно не запомните. Итак, законодатели-республиканцы приняли попытку вывести США из Организации Объединенных Наций на фоне обеспокоенности тем, что международная гуманитарная правозащитная организация не продвигает американские интересы и не соответствует программе президента Дональда Трампа «Америка прежде всего». Сенатор Майк Ли, республиканец от Юты, в четверг, то есть вчера, представил законопроект под названием «Закон о полном отказе выходе, в общем, из ЮН в 2025 году», который прекратит членство США в ООН и ее аффилированных органах, а также финансирование этих групп. Сенатор Марша Блэкберн, республиканец от Теннесси, является соавтором этой меры в Верхней Палате. Член Палаты представителей Чип Рой, республиканец из Техаса, намерен в пятницу представить эту меру в Палате представителей, заявив, что ООН и ее органы не отстаивают интересы американцев. Да, вот тут, кстати, все-таки я хочу уточнить, что это все-таки Майк Ли, а не Рой. А то вы где-то будете там гулять по улице, смотрите, идет Ли. А вы ему: «Эй, Рой!» Он говорит: «Какой я тебе Рой? Я Ли!» Ну, в общем, это Майк Ли, чтобы вы запомнили. Итак, ООН превратилась... Ли заявил. ООН превратилась в платформу для тиранов и место для нападок на Америку и ее союзников. Мы должны прекратить за это платить. Поскольку президент Трамп революционизирует нашу внешнюю политику, ставя Америку на первое место, мы должны выйти из этой аффективной организации и отдать приоритет реальным альянсам, которые обеспечат безопасность и процветание нашей страны. США представляют ООН больше финансирования, чем любая другая страна, пожертвовав более 18 миллиардов долларов в 2022 году, согласно данным Американского внешнеполитического аналитического центра «Совет по международным отношениям». Это составляет примерно треть всего коллективного бюджета ООН. Как им нравится? Мы здесь платим за всех. То есть третья часть всего бюджета всех стран, за это платит Америка. Дальше. Цитата Роя. Организация Объединенных Наций пользовалась американскими налоговыми деньгами, при этом часто подрывая наши интересы, нападая на наших союзников и поддерживая наших противников. Чего добивалась Организация Объединенных Наций, сказал Рой. Несмотря на все деньги и внимание, эта коррумпированная глобалистская организация на протяжении десятилетий не могла предотвратить войны, геноциды, нарушения прав человека и даже пандемии. В В частности, Рой указал на такие группы ООН, как Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организация работ, БАПОР, по-английски UNRWA, которая оказывает помощь палестинским беженцам и их потомкам. Однако организация оказалась под пристальным вниманием после того, как расследование ООН показало, что сотрудники БАПОР могли быть причастны к нападению палестинской группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года. В ответ на это... На этот отчет США временно приостановил финансирование БАПОР в январе 2024 года. Ни одна здравомыслящая страна не допустит этого. Там куча республиканцев, которые, человек 10, наверное, которые поддерживают этот законопроект. Посмотрим, чем это кончится. Ну, в общем, big picture, то, что я хотел вам донести, что не пытайтесь, то, что называется... Не пытайтесь заниматься мелкими такими. Помните, как пел Антонов? Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Мелочи будут, да, нам надо о чем-то говорить. Я, естественно, буду говорить о всяких мелких событиях. Но мне кажется, big picture и задачи у Трампа, которые Трамп себе поставил, он пока еще никому не говорил, это я догадался, а так никто не знает. Вообще стать королем мира. Не просто императором отдельно взятой страны, а мира. Знаете, у нас будет король. Вообще, Америка давно хотела короля, потому что, когда жива была королева Елизавета II в Лондоне, в Великобритании, у нас все время новости были о них. Как они там в каретах выехали, она там на трон села и что-то сказала. Всегда Америка с удовольствием смотрела, потому как нам не хватает короля и королевы. А теперь... Будет Трамп и королева. Королева красавец. Трамп тоже живчик еще такой, знаете. Ну да, все-таки я должен рассказать о грустном, об Израиле. Ну, сначала начнем с того, что вчера хамасовцы выдали 4 гроба. 4 гроба, я вам об этом уже рассказывал. Один человек 83 года и... Еще трое должны были быть мама и двое рыжиков, двое детей. Семья Бибас. 83-летнего человека, которого выкрали и убили хамасовцы, опознали быстро. Детей опознали быстро. То есть, к сожалению, это дети. Это те дети, о которых мы думали. Но мама... Оказалось, не она. Они вложили в гроб какую-то палестинскую женщину. Труп какой-то палестинской женщины. Более того, они перепутали ключи. Ну, конечно, в Израиле взломщики есть. Они гроб открыли. Хотя ключ, который был с гробом предоставлен, не подходил. Эта женщина неизвестно кто. Нетаньяху сказал, что это unbelievable, unfucking believable нарушение, violation договора. По договору, если в списке написаны такие-то люди должны быть возвращены, живыми или мертвыми. В общем, теперь опять шум в Израиле. И эти хамасовцы сказали, что ошибка вышла, какой-то mixed up, что почему так получилось, мы пока не знаем. И будем разбираться. Вот сейчас они разбираются, и чтобы понять, что это за труп они подсунули Израилю, и где настоящая мама труп, тело, мама этих рыжиков несчастных. Как говорится, благослови Господь их души. Я говорю о рыжиках и о их маме. Ну, с этим они разберутся, а завтра... Назначен обмен 6, вернее, да, обмен 6 заложников, не 3, а 6 они выдадут, взамен на огромное количество бандюк из тюрьмы, которые израильтяне должны выпустить. И уже есть, я считаю, что это уже первая ласточка, ужасная ласточка, к сожалению, она ужасна. Вчера произошел теракт. Это теракт, хотя никто не погиб в Израиле. В Израиле взорвались автобусы. Три автобуса взорвались, они уже были пустыми. Три автобуса взорвались на каком-то у них есть парковка для автобусов. Три автобуса взорвались на этой парковке и сгорели полностью. Еще где-то стояло два автобуса, в которых нашли такие же бомбы. То есть пять бомб одинакового производства, хамасников, говорят. Каждая по 5 килограмм взрывчатки было. Было найдено в этих автобусах. То есть, еще раз говорю, три автобуса взорвались и сгорели полностью. А в двух нашли. Ну, теперь, естественно, всем водителям сказали, иди посмотри в своем автобусе, есть, нет и так далее. Судя по всему, те террористы, которые программировали время, когда должна взорваться бомба, такая одна из версий говорит о том, что они не поставили AM, PM. Знаете, как у нас вечернее время, допустим, 10 вечера, 10 PM. А вот 10 утра, 10 AM. Мы не живем в том, что называется military time. Мы не говорим время от 1 до 24 часов. Мы говорим от 1 до 12. Ну и добавляем PM, AM. То есть есть подозрение, что они хотели поставить на пятницу, то есть на сегодня, на 9 утра, а поставили 9 p.m. вчера, и в 9 вечера взорвались эти автобусы. Во-первых, это чудо, это такое везение, что эти автобусы взорвались пустыми. Это чудо, с одной стороны. Причем взорвались они в городе Бат-Ям. Три взорвались в городе Бат-Ям, вроде бы там где-то что-то было на из остальных двух в районе стоянки на границе Бат-Ям-Холон. Это тоже центральная часть страны. Это и как бы к югу от Тель-Авива, эти оба города. Никак они не близко, не на границе. Ну и, к сожалению, что мне кажется, что это может быть началом третьей интифады. Причем тот факт, что огромное количество уголовников было выпущено из тюрем израильских, это говорит о том, что среди этих уголовников были, конечно же, специалисты по разным терактам, и в частности, специалисты по взрывчаткам. То есть эти уголовники, эти хамасовцы опять с новыми силами начнут пытаться разрушать Израиль. Вообще, надо сказать, что такое интифада? Интифада – это восстание. Такое слово у них там у арабов есть. Восстание или там встряхнуть что-то, вот такое. Уже было две интифады в Израиле. Первая интифада была 6 лет с 1987 по 1993 год. Тогда она закончилась тем, что Израиль подписал мирные договора с палестинской, как называется, ПЛО. Palestine Liberation Organization. Организация освобождения Палестины. С ними подписали договора, был то, что называется Осло-аккорд, который в результате ничем не кончился. Ну, типа, был. Потом было тихо-тихо-тихо, и вторая интифада была в Израиле с 2000 до 2005 год. Тогда они начали убивать жителей в городах, взрывать себя в торговых центрах, в автобусах. Я регулярно ездил в Израиль много лет. И, в частности, я был в Израиле, приезжал в то время, когда была вторая интифада. Это ужас, ужас, ужас. Против этого нет. Ну, то есть, какие-то меры можно принимать. Опять сейчас начнут ставить людей с этими рамками, будут просвечивать, будут проверять вещи на входе в торговый центр. Люди будут бояться садиться в автобус. Тогда, во время той интифады, какое-то очень большое количество самоубийц палестинских, себя взрывали в израильских автобусах. Самые большие взрывы, ну, там могло доходить, там, по-моему, самый большой был 23 убитых и 100 раненых в автобусе, в одном автобусе или вокруг него из-за одного взрыва. Где-то 16 было убитых, где-то было меньше, где-то на дискотеке взорвали, где-то на свадьбе, там что-то. Ну, в общем, ужас был. Я помню. Моего брата уже тогда, естественно, был автомобиль. И тогда даже речи не было, чтобы вообще сесть в автобус, городской автобус. Я гулял по городу, все, но были меры предосторожности, люди очень так внимательно смотрели. Если кто-то видел какого-то подозрительного, ну, то есть поднимали сразу шум и так далее. На входе в торговый центр ты не мог зайти, пока тебя не проверят. Это стресс, и я боюсь, что сейчас начнется третья интифада. И опять в Израиле будет неспокойно. Когда там было вообще спокойно? Ну, какое-то количество лет было, если честно. После второй интифады лет 15 было спокойно. А теперь опять начнется. Вот такое, вот такое. Такие нехорошие новости. Но будем наблюдать. Яков, что у вас висит на шкафу белый коврик? Это не белый коврик, это я отправляю деньги израильским кибуцам, а оттуда они присылают посылки периодически. И однажды они прислали вот такую штуку. Надо ее повесить, это просто, я же ленивый, это надо гвоздь забить в стенку и повесить. Пусть благословит тебя Господь, и это из Сиона. Вот это не коврик, то есть эту штучку я повешу. Я думаю, еще неделю, две-три, я таки возьму гвоздик в руки и молоточек, и тюх-тюх-тюх, и будет висеть на стенке. Так, что еще у вас? Яков, борода вам идет, пишет Максей. Почему я получаю комплименты от мужчин? Женщина, почему вы мне что-нибудь хорошее не скажете? Я вам нравлюсь, женщина. Одни мужики мне говорят это. Но Максей начинает за здравие, окончает за упокой. Яков, борода вам идет, а вот усы лучше сбрить, если только жена не требует усов. Жена от меня ничего не требует. Она дает мне относительно довольно много свободы, вы знаете. Уж, по крайней мере, в этом деле, да. Леана, спасибо за поддержку, пожалуйста. Смайли Джек пишет. Переглянув 20 хвилин. Так и да, вы сказали, 30 тысяч – не маленькая сумма. Конечно. Люди хотят слышать то, что они хотят, а не то, что я говорю. Леана пишет. Меня вообще смешит эта мысль про добычу редкоземельного чего-то там. Так и представляю, как там Скайлом добывает под Покровском литий, а Путин поливает его огнем из какой-нибудь точки У. Дев Нолл пишет, повеселило останнє відео Любарського, півтори години сварив та вичитував Бог. Кого он ругает? Он вообще ругает всех, он всех ругает. Он ругает, он обвиняет, он требует людей на дебаты, люди не хотят, он их поэтому... Он говорит, а я сам, я все равно пройду. Вот я возьму этого человека, он не явился на дебаты, а я вот вам поставлю, что он сказал. А потом я буду с ним спорить. А потом поставлю, что он сказал, или мог бы сказать. Но все равно. Любарский хороший подкаст, мне он нравится. Если, конечно, фильтровать. Так, Кэш Пателя подтвердили, пишет Джордж, и он доволен. Я рад, что Джордж доволен, что Кэш Пателя подтвердили. Таня пишет, а если к вашей версии приложить еще имена Джей Ди Венса и Кертис Ярвин, то все-таки есть один царь для всей земли. Да. Владимир пишет, русский народ сейчас живет лучше, чем за всю историю. А почему украинский народ не живет лучше, чем за всю историю при Зеленском? Даже до войны, если возьмем. Жил ли он лучше до 22-го года? Так, окей. Ян пишет, it's not about between Trump and Zelensky, it's about Trump and Putin, who is coming out of total isolation. We need to get to the root cause of this love affair. Да, я вчера, по-моему, об этом говорил, что это между Путиным и Трампом, и Путин действительно выходит потихоньку из изоляции. Но это не причина, вернее, почему он выходит из изоляции, по-моему, я сказал свою версию. Юрий пишет, то, что натворил этот диджей, не диджей Венс, диджей – это тот, который ставит песни на танцах. Джей Ди Венс – в Мюнхене вполне укладывается в идею с фольгированным этим, прости господи, философом Кертис Ярвин. Якщо ви згадали Кісінджера, то згадалось бути ворогом США небезпечно, а другом фатально. Да, действительно такая фраза. Быть врагом США небезопасно, а другом вообще смертельно. Так, Ростислав, знову на прямому етері Якова. Це удача і страйк. Це удача. Я рад, Ростислав, що ви прийшли ко мне на етер, он же ефір. Он же стримец, молодец. Алекс пишет, у американцев очень много оружия на руках. Как мои пистолетики могут отрезвить Трампа? А почему должны его трезвить? 77 миллионов проголосовало за Трампа. Трамп выбирался 3 раза в течение скольки лет? Раз, два, в течение 8 лет. 3 раза за него голосовало более чем 70 миллионов человек в Америке, граждан. Они за Трампа. Они не против Трампа, люди. Может быть, вы меня не поняли. Я не против Трампа. Другое дело, что если бы я жил в Украине, я был бы против Трампа, наверное. И то я не уверен. Трамп принесет вам мир. Он будет не, завернут не в такую красивую оберточку, как вы все хотели бы, но это будет мир. Ростислав пишет, якобы мені стало зрозуміло, що задумав Трамп, щоб об'єднати українців навколо президента, треба атакувати його. Точно, тому що після цих всіх діл, мені кажется, рейтинг у Зеленського в країні увеличився. Щоб об'єднати Європу, пише Ростислав, треба створити їй загрозу, хоча він мог цього не задумувати. Звісно, от уровень времени, новості, тонни новості. Данія вже знайшла 7 мільярдів доларів. Ну, як вам це подобається? На вооружение. Он просил, он умолял еще в первую каденцию, дайте 2% вашего ВВП на оборонку. Членам НАТО, он говорит. Не. Даже Германия очень богата. А сейчас раз, эти нашли. Дания нашла 7 миллиардов долларов, чтобы до 3% поднять расходы на оборону. После того, как Трамп сказал, заберу Гренландию у Дании. Дания нашла деньги. Ну, вы можете его ненавидеть. Любить, не любить, но it works. И закончим мы вот этим простым анекдотом из жизни программиста. Мальчик-программист спрашивает папу. Папа, а почему солнце всегда поднимается на востоке, а садится на западе? И завтра опять это повторяется. А папа говорит, если это работает, не трогай его. Короче, так же и с Трампом. Нравится, не нравится, но солнце все равно восходит там, а садится здесь. И у него получается. И Дания тратит 7 миллиардов долларов, которых у него не было. Нету денег. Хата сгорела, корова сдохла, говорила премьерша Дании. Ну ладно, люди, заболтался я с вами, у меня там яйца в смятку ждут. Будьте здоровы и вам завтрака хорошего. Пока.